Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 109-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического аудиошоу на просторах русскоязычного интернета. И, как обычно, веду его для вас я, Антон Пузняков, а выходит подкаст на сайте birdycast.com вместе с нашими остальными проектами, а именно Birdycast'ом и Birdybuilding'ом. Надеюсь, что среди вас, как обычно, есть люди, которые слушают нас в первый раз, поэтому если вы все еще не подписаны на остальные наши проекты, советую вам их как минимум послушать, попробовать. Ну, если зайдет, конечно же, оставляйте их в подписках в своих аудио-подкастоприемниках или через что вы там слушаете наши подкасты, скорее всего, конечно же, через приложение на вашем мобильном устройстве. Но если вы не знаете до сих пор, как это слушать и скачивать это с сайта и думаете, что же такое подкасты, то пройдите, пожалуйста, на нашу статью «Как слушать подкасты». Она есть у нас в верхнем меню на сайте. Многие люди действительно находят ее полезной. И, собственно, ради этого мы ее и писали, и это очень-очень хорошо. Потому что, к сожалению, подкасты все еще остаются такой недооцененной, недопопуляризированной формой контента, которая существует вот в русскоязычном интернете. Для нас это, конечно, немножко обидно, но мы, в частности, делаем все, что можем для того, чтобы эту неприятную ситуацию исправить. И поэтому, если вы тоже можете приложить к этому какие-то усилия, рассказать внешнему миру о том, что существуем, мы существуем, то другие замечательные подкасты, вот недавно с аккаунта Birdyshow, основного нашего твиттер-аккаунта, я делал вопрос, сколько подкастов вы слушаете. Действительно, очень много людей слушает очень много подкастов, и там в реплаях нам накидали гноты. Да, многие из них мы сами слушаем, многие из них встречаются очень часто, но есть люди, которые слушают какое-то безумное количество подкастов, я не знаю, когда они находят время. Так что, еще раз, если вы вдруг знаете людей, которым могло бы быть интересно что-нибудь послушать, например, про науку и космос, или же про спорт и здоровый образ жизни, или про технологии и медиакультуру, ну или про любые другие подкасты, которые вы знаете, которые вы сами слушаете, не стесняйтесь этим делиться. Вы для себя, наверное, слава, если вы очень давно и часто слушаете подкасты, для вас это привычная штука, не стесняйтесь этим поделиться. Вы удивитесь, как много людей понятия не имеет, что такие вещи есть, и более того, для них они полезны. Я вот сам недавно подсадил еще несколько человек на подкасты, чем безумно горжусь. Но давайте переходить уже к теме нашего выпуска, а то я как-то на общие темы начал много говорить сегодня. А произошло, собственно, в прошлый четверг вечером. Я немножечко не успел записать подкаст, так как у нас подкасты выходят по четвергам, соответственно, записывать я их, да уже немножечко раньше, но вот НАСА опубликовала очередную свою такую кликбейтовую слегка статью. Я не так давно ругался на них за то, что они слишком сильно потакают всяким желтым заголовком. И в этот раз у меня тоже пригорело. Что же произошло? НАСА опубликовала несколько статей о океанах за пределами Земли. Дело в том, что в Солнечной системе есть океаны. И некоторые из них по своему общему объему воды, возможно, даже в несколько раз больше, чем земные, несмотря на то, что располагаются на небесных телах, которые по своему размеру меньше. В первую очередь, конечно же, речь шла об Энцеладе и Европе, самых, наверное, популярных лунах в Солнечной системе на данный момент, потому что именно там предполагается, что наиболее благоприятные условия для существования подледного океана, наиболее явные выбросы воды происходят. В случае Энцелада через них даже пролетал Кассини и собирал эти самые кусочки, частички пара, который выкидывается прямо в космическое пространство. И, собственно, на Энцеладе Кассини смог обнаружить водород вот в этих самых извержениях, через которые пролетал и не один раз. Зонд Кассини рассказал нам о том, что действительно водород на Энцеладе есть, а это значит, что водород может быть использован, точнее, как использован, имеет потенциал быть использованным как энергетический ресурс для существования жизни. В частности, предполагается, что водород берется из гидротермальных источников, то есть на дне океана есть такие теплые точки, через которые происходят трещины, и через них выходит тепло, и через это тепло выходит, в частности, и водород. И на вот этих вот теплых извержениях на дне может существовать жизнь. По крайней мере, мы знаем о подобных явлениях в океанах Земли. Есть целый ряд микроорганизмов, которые живут в таких условиях, которые им это достаточно для жизни. И есть, в принципе, весомое основание полагать, что в таких местах и зарождалась, и развивалась первичная жизнь на Земле. Поэтому вероятность того, что на Энцеладе существует жизнь, немножечко повысилась. Как на это отреагировала общественность? Ну, как я и предполагал, многие решили заработать кликов и написали такие заголовки, что из серии «На Энцеладе подтверждена жизнь». И я не преувеличивал, я видел серьезные издания, которые писали нечто подобное. И это очень бесит, потому что это кликбейт и дезинформация. Многие люди не читают дальше заголовков, они увидели твит от источника, которому они в принципе верят, а на данный момент многим достаточно какой-нибудь популярности банальной того или иного источника, чтобы считать его правдоподобным. То есть никто не хочет идти в статью читать, о чем там на самом деле написано, если там даже написано в принципе по смыслу. И смотреть там источники, тем более, кто читает источники вообще. Я надеюсь, что вы читаете источники. Это все гиперболизация и преувеличение. Я все-таки хочу верить, что вы рационально относитесь к потреблению информации и стараетесь как-то критически к ней относиться. Но многие люди этого не делают. И это очень печально. Меня это очень печалит. Я не знаю почему, казалось бы, что-то меня должно вообще как-то волновать. Но хочется же как-то делать мир чуть более хорошим местом для жизни. Как-то популяризация критического мышления, я считаю, одна из главных вещей, которые я могу сделать, и надеюсь, что до вас это тоже постепенно доношу каким-то образом, и что, послушав подкасты, вы станете немножко критичнее относиться к подобной информации. Ну так вот, на самом же деле никакой жизни, конечно же, мы пока что не подтвердили, и возможности у нас такой в ближайшее время наверняка не будет. Более того, никаких косвенных подтверждений мы даже не нашли. То есть это неправильно так говорить, если вы слышите такую формулировку, отметайте ее. Дело в том, что скорее можно сказать, что мы подтвердили, что Энцелад является чуть более вероятным местом, то есть вероятность того, что там может быть жизнь, с учетом наших данных, она стала немножечко выше по сравнению с вероятностью, которую мы могли бы предполагать из предыдущих данных. Как-то так. Никаких следов жизни мы не нашли. Мы нашли потенциал для жизни дополнительный. А так-то в нашей Солнечной системе существует еще очень много мест, где может быть жизнь, где в принципе есть или хотя бы были океаны, а были они, как мы знаем, не только на Земле, но и на наших двух ближайших соседях. На Венере, например, по текущей модели есть предположение, что раньше существовали океаны, но из-за высокой температуры, так как Венера расположена ближе к Солнцу, океаны постепенно испарились, после чего начал образовываться активно углекислый газ, CO2 и другие газы. Началась цепная реакция парникового эффекта, температура повышалась, атмосфера трансформировалась, и в итоге мы имеем вот такую вот кислотную, суперплотную, супертеплую атмосферу на Венере, которая очень много энергии поглощает, мало отдает, и для жизни в нашем понимании на данный момент непригодно. Также мы знаем, что у нас есть Марс. За счет того, что магнитное поле Марса в свое время ослабло, и солнечный ветер всю атмосферу и всю влагу, которая, судя по всему, на Марсе таки действительно была, и частично еще она есть, эта атмосфера и вода, она улетучилась с Марса. С Землей могло произойти бы то же самое, если бы не очень сильное магнитное поле, которое у нас присутствует и защищает от этой самой солнечной радиации. Но на планетах это все не заканчивается. Дело в том, что у нас еще есть куча лун, куча небольших тел, в частности Церера, на которой зонд Дон обнаружил остатки водяного льда, выходящего на поверхность. И там могут быть и криовулканы, там может быть и выступания солей. По поводу Церера мы сейчас, конечно, не скажем, что там есть подледный океан, однако на целом ряде лун Юпитера, таких как Каллисто, Ганимед, собственно, Европа, на лунах Сатурна, который активно исследует Кассини, в том же Энцеладе, о котором я уже подробно довольно сегодня вам рассказал, и на Титане. Титан особая интересная форма, о которой еще, наверное, немножко сегодня поговорим. Вот на Энцеладе есть подледный океан, мы его непосредственно наблюдаем. Хаббл наблюдал выбросы водяные на Европе. Под Ганимедом, под поверхностью Ганимеда, под ледяной коркой вообще может быть в 4 раза больше воды, чем на Земле. Представляете себе, вот весь этот океан, который у нас есть, все океаны, вся вода, при которой на Земле, умножить ее на 4 и поместить в небесное тело, которое гораздо меньше Земли. Вот это вот впечатляет. И пока что мы не имеем никакого представления, что же там внутри. То есть мы знаем, что там есть жидкие океаны, и скорее всего, в первую очередь, состоят из воды. Это мы можем определить по каким-то внешним признакам поведения тел, то, как они влияют на магнитные поля своих спутников, вернее, наоборот, своих планет, спутниками которых они являются, то, как ведет себя их собственное магнитное поле, те самые выбросы воды на поверхность, что является непосредственным подтверждением. Но, тем не менее, попасть как-то внутрь мы не можем. Но, наверняка, в будущем мы будем запускать туда миссии. В частности, вот такие открытия, они и дают основания для запуска таких миссий. Это, наверное, главное, за что их стоит любить и за что их стоит популяризировать. Ведь финансирование того же НАСА производит государство. Государство должно опираться на мнение народа. И если народ будет больше знать о том, что «ух ты, сейчас мы там найдем жизнь, значит, надо туда вот кровь из носу что-то отправить и плевать там на какой-нибудь другой проект, давайте приоритизировать». Вот ради этого стоит распространять подобную информацию в такой довольно агрессивной манере, как это делает НАСА, но опять же это мое субъективное мнение, что эта манера агрессивная. В принципе, свою задачу она выполняет, а вот эти вот побочные эффекты в виде желтых заголовков, которые меня безумно бесят, это уже, наверное, не знаю, необходимое ли зло. Но не только вода, как я уже говорил, не только вода может быть подспорьем для жизни. Тот же Титан является безумно интересной штукой, и Гюйгенс, это был посадочный модуль европейский на борту Кассини, изначально миссия это называлась Кассини-Гюйгенс, это был посадочный модуль, который сел на Титан. Титан вообще очень интересная штука. Дело в том, что там, как вы наверняка знаете, есть жидкость, причем жидкость в виде озер, рек, морей, но жидкость это не вода, а она метан. Жидкий метан и чуть-чуть этана, плюс там еще другие соединения, которые довольно сложно заморозить. Что же интересного в Титане? Казалось бы, да, ну, метановые озера, прикольно, наверное. Но дело в том, что там потенциально может существовать абсолютно другая форма жизни. Дело в том, что те химические элементы, на которых основываемся мы, а в основном это углерод, ну и плюс еще целый ряд химических элементов, например, тот же фосфор является составляющей ДНК и много-много других элементов, вот это все можно сдвинуть, грубо говоря, вниз в периодической таблице Менделеева и основать жизнь, например, не на углероде, а на чем-нибудь другом. И, в принципе, химически жизнь может существовать такие же круговороты энергетические, тоже может быть какое-то потребление энергии, то есть есть топливо для того, чтобы жизнь существовала. Так что, возможно, жизнь будет не совсем такой, как мы себе ее представляем. И мне почему-то кажется, что когда-нибудь, причем это произойдет, я уверен, что на нашем с вами веку, то есть в ближайшие там лет, я не знаю, 15, 20, 30, 40, может быть, но мы отправим что-нибудь на Европу, отправим что-нибудь на Энцелад, посадочные модули, которые смогут пробуриться под лед. Да, скорее всего, из-за внешних условий, в которых находятся эти луны, а именно они обращаются вокруг больших газовых гигантов, и мы знаем, что, например, Юпитер вообще страшное место, потому что там радиационные поля, очень большие магнитные поля, излучение, все вот это вот, это все неблагоприятно для той жизни, в которой как мы ее себе представляем на Земле, но не исключено, что вообще жизнь как таковая не разумная жизнь, подчеркиваю, а жизнь как таковая не является чем-то таким уникальным для Земли. И даже в нашей Солнечной системе это может быть вполне себе привычной штукой, которая существует много где. И казалось бы, да, если это будет наш первый контакт с внеземной жизнью, а это будет ни много ни мало первый контакт с внеземной жизнью, если мы что-то там найдем, это будет нечто восхитительное. Да, это, конечно же, не так зрелищно, не так захватывающе, как нам показывают в фильмах, когда большие тарелки с зелеными человечками или большими какими-нибудь чуваками со щупальцами прилетают и начинают с нами либо общаться, либо нас пытаться завоевать. Да, все это будет не так зрелищно, но с точки зрения науки, с точки зрения нашего понимания Вселенной, нашего мира, собственного существования, в конце концов, мне кажется, это сыграет огромную роль. И да, возможно, это не так привлекательно для масс. Собственно, мне вообще интересно было бы посмотреть, как человечество будет реагировать на этот самый первый контакт. Потому что, ну, все за счет голливудских вот этих вот блокбастеров, кучи игр и других научно-фантастических произведений, в которых так или иначе описывается какой-то контакт с внеземными цивилизациями, все это обретает какой-то, знаете, такой социальный бум. Все люди объединяются либо против общего врага, либо в каком-нибудь интересе. То есть это такое какое-то очень супермасштабное вещь, которая прям захватывает все человечество, и в едином порыве мы, человеки, все чего-нибудь делаем. На самом деле, мне кажется, все это будет гораздо скучнее. И, с одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, не очень. Потому что в наше время сейчас информационные поводы, тем более большие, они так часто происходят, меняются и забываются, что становится немножечко страшно. Ну, вот, я не знаю, какой-нибудь возьмем простой пример. Посадка, первая посадка первой ступени Falcon 9, одно из самых громких событий в космонавтике, все уже забыли. Тем более, раз это повторилось несколько раз, для всех это стало рутиной. Дело даже не только в современном каком-то интернет-обществе. Те же запуски Аполлонов почти сразу, по-моему, после третьего запуска перестали транслировать в прямом эфире. Люди потеряли интерес. Для них вот этот пик прошел, все кричали, писались кипятком, а потом оп, и как-то все уже не так интересно. И, возможно, то же самое произойдет с нахождением жизни. Вот запустим Европу Клиппер. Это космический аппарат, который, кстати, уже даже есть в том самом приложении NASA ICE, о котором я вам рассказывал. Несколько выпусков назад, по-моему, в позапрошлом, там уже можно посмотреть, как он будет лететь запланированно, из того, что запланировано на данный момент. Ну, допустим, мы высаживаемся на Европу, мы пробуриваем ледяную корку, доплываем до океана, находим там какие-нибудь микроорганизмы. Биологи в восторге, астробиологи в еще большем восторге. Все научное сообщество просто кричит, вопит и празднует. Потому что ура, мы нашли внеземную жизнь, мы не одни во Вселенной. Куча заголовков по этому поводу, интернет лопается. А через неделю все забывают. Ну, нашли мы жизнь, но мы же никак не можем ее использовать, потрогать. Где-то там вращается вокруг Юпитера. А Юпитер это что? Это вот эта вот звездочка маленькая. Да до нее лететь 5 лет минимум. Что? Ну и что, что жизнь? То есть мне кажется, что, во-первых, с одной стороны, это не вызовет каких-нибудь массовых беспорядков или каких-нибудь, я не знаю, новых религиозных движений, таких прям массовых, которые всколыхнут общество. То есть общество очень быстро вернется к своему привычному образу жизни. Да, какое-то время побурлит, но я не знаю, мне кажется, все пройдет именно так. А потом, когда мы что-нибудь отправим на Энцелад, и там тоже найдем жизнь, вообще никто не заметит. Ну, то есть скажут, ах, да, ну и на Энцеладе тоже. И там, ну, чуть-чуть другие микробы. И как-то все это так пройдет мимо, и надо будет уже идти что-то дальше. И, возможно, это немножко уменьшает ценность таких открытий. Но, с другой стороны, это подталкивает нас идти дальше. Подталкивает нас искать все новые и новые информационные поводы, новые открытия делать, разведывать все новые и новые территории. И вот это вот самое разведывание, оно, кстати, тоже важно, ведь следующие цели надо ставить себе, все следующие и следующие, все более и более амбициозные, и ставить и выполнять, потому что если ты не выполнишь, выполнит кто-нибудь другой. А нельзя позволить, чтобы выполнил кто-нибудь другой. И вот тут, кстати, вот эти вот политические нотки, наверное, даже полезны для конкуренции. Хотя я политические нотки в космосе не очень люблю, если вы слушаете давно теорию Большой Бороды, вы наверняка знаете. Но все равно мне кажется, что вот то благоговение, которое мы испытываем, глядя на какой-нибудь фильм «Прибытие» из последних, который был про первый контакт с инопланетянами, его не будет. Но, во-первых, потому что мы вряд ли встретим какую-то разумную жизнь, а во-вторых, ну, просто это станет обыденностью довольно быстро. Точно так же, как фильмы забываются. Точно так же, как любые другие инфоповоды забываются через неделю. Сейчас даже смешные мемчики существуют 3-4 дня некоторые. И как мы детям будем рассказывать, что мы над одним мемчиком могли 2 года смеяться, я не знаю. Они будут нас считать затхлыми старикашками. Представляете, над одним мемом смеялись больше года. Привет, медведь. Ха-ха-ха. Как-то это... С одной стороны, грустно. Я опять вот эту дихотомию свою пихаю, что это вроде и грустно, а вроде как и хорошо. Да не хорошо это, не плохо. Это есть как есть. Не надо как-то пытаться качественно это оценивать. Это то, как обстоят дела. Мы никак не можем на это повлиять, никак не можем это изменить. Поэтому стоит принять это как есть и просто двигаться дальше. А что касается вот этих самых контактов, скорее всего, они будут... мы как изучающие будем, они будут как изучаемые, а не наоборот. Что, наверное, хорошо. Ведь ну, многие знают, что да, Стивену Хокингу приписывается, и он действительно это говорил, что если нас, грубо говоря, найдет какая-нибудь более развитая цивилизация, нам гоплык. Потому что они, скорее всего, нас либо будут активно изучать, что нам мало понравится, либо они нас просто завоюют, как там европейцы завоевали индейцев. И максимум, на что нам можно надеяться, это резервации. Но если же они будут супер продвинуты и начнут нас учить, ну, представьте себе, во-первых, если цивилизация способна до нас долететь и как-то с нами взаимодействовать, она, скорее всего, на несколько поколений... десятков, сотен, тысяч поколений нас в развитии опережает. Ну, представьте себе, если мы сейчас возьмем какого-нибудь пятикантропа, который жил 1 000 000 лет назад, и будем пытаться учить его хотя бы разговаривать. Не говоря уже о том, чтобы он собирал электронику или писал программы на C++. А ведь это тоже далеко не пик развития. Несмотря на то, что для многих это непосильная задача и довольно сложная. Но научить вот это существо вряд ли получится. Понадобятся годы. И более того, я думаю, ни одно поколение, даже если вот нам сейчас выдать пятикантропа или какого-нибудь другого предка человека, да, неважно, на какой ступени находимся, просто мы вот взять предка человека и начать его чему-нибудь учить. Я думаю, ну, серьезно, ни одно поколение потребуется, чтобы хотя бы какие-то базовые навыки он освоил. Но это, конечно, уже больше вопрос к биологам, к бихевиористам каким-нибудь, я не знаю. Вот как-то так. Мне кажется, что, подытоживая, могу сказать, что, во-первых, НАСА опять немножечко покликбейтило. Точнее как, они-то сами ничего не кликбейтили. НАСА все корректно говорит. Но они немножко провоцируют вот эти вот заголовки. Они, конечно же, об этом знают. С другой стороны, они ничего не могут об этом поделать. Это скорее мое какое-то негодование, которое, в принципе, опять же, ни к чему не относится. Оно просто есть. И мне не нравится, когда какие-то массовые издания публикуют неправильную информацию. Поэтому, если вы такое видите, ну, распространяйте как-то сами информацию о том, что это не совсем правильно. Ну и, как обычно, проверяйте источники. Сомневайтесь и читайте все из первых рук, если есть такая возможность. Кстати, в данном случае у вас такая возможность есть, потому что Ссылочки на заявление НАСА на публикации есть, конечно же, в шоу-ноутах. Вы их можете просмотреть либо в приложении, через которое вы слушаете этот подкаст, нажать там в описании, либо же посмотреть на нашем сайте birdycast.com в соответствующем посте с 109-м выпуском «Теории Большой Бороды». Там проходите, там есть все ссылочки. Там либо они идут в самом тайм-коде, либо в конце ссылочки из подкаста. Все зависит от того, как я это оформлю в итоге. Ну и давайте переходим быстренько к несколько вопросов. Есть вопросы, вы можете задавать мне с хэштегом TheBigBeardTheory в одно слово в Твиттере. Это самый надежный способ, чтобы я их нашел и увидел. В принципе, конечно же, можете задавать их и в комментариях у нас на сайте. Но лучше, конечно, в Твиттере. Итак, Дариус Варно спрашивает. После ваших подкастов начал понимать, что в исследованиях космоса важное не расстояние до объекта, а его яркость. Это действительно так? И еще, это просто отзыв, а вопрос состоит вот в чем. Вот все говорят о терраформировании Марса, а есть ли теоретические способы охладить и понизить давление на Венере? И да, действительно, об этом у меня даже есть отдельный подкаст. Я, если найду, прикреплю на него ссылочку, думаю, найду. Есть такой даже проект, называется HAVOC, аббревиатура, которая рассказывает о том, что есть перспектива колонизировать Венеру. И сначала речь идет не об охлаждении и химическом видоизменении атмосферы Венеры, а об облачных городах, потому что на определенной высоте там и атмосфера довольно приемлемая, и давление земное, и гравитация сильнее, чем на Марсе, и лететь до Венеры ближе. В общем, у Венеры есть целый ряд преимуществ по сравнению с Марсом. Ну и в частности, если мы говорим о терраформировании, я, конечно же, не знаю, не обладаю точными расчетами, и это все такое, все пока что очень гипотетическое, конечно же. Но тем не менее, мне кажется, что терраформировать Венеру проще, чем терраформировать Марс. Потому что работать с уже существующей атмосферой, построить там какой-нибудь, грубо говоря, завод, который будет перерабатывать те химикаты, которые есть в атмосфере, и преобразовывать их, гораздо проще, чем создавать атмосферу из ничего, как на Марсе. С учетом еще того, что на Марсе нет магнитного поля, которое бы защищало от солнечной радиации, которая выбрасывает все ваши усилия куда-нибудь туда, на внешние слои солнечной системы. И к тому, что из чего-то надо эту атмосферу делать. На Венере, во-первых, гравитация сильнее, во-вторых, атмосфера уже есть. В общем, мне кажется, гораздо действительно проще это все бы делать именно на нашей соседке, которая ближе к Солнцу, а не дальше от него. Ну и еще один вопрос, который задавали еще к 107 выпуску пользователя с ником SK33LX, видимо, с Келикс, я не знаю, как правильно читать. Так что давайте уже к вопросу перейдем. Мы много видим фотографий космонавтов с МКС, их запусков и условий жизни и прочее. Но зачем они там? Что конкретно они делают такое продолжительное время? Какие именно исследования проводят в том замкнутом пространстве столь долго? Заранее спасибо. Действительно, космонавты проводят какое-то безумное количество исследований. В частности, в невесомости многие из них проводятся, потому что на Земле это невозможно. Вот недавно мы выращивали растение латук, если мне не изменяет память, это салат такой, который потом кушали даже. Там есть животные, смотрят на поведение животных, смотрят на поведение человеческого организма, изучают в первую очередь, наверное, поведение человеческого организма, ведь нам, например, нужно лететь дальше куда-нибудь на Марс, вокруг Луны и дальше когда-нибудь, наверное. И вот этот самый эксперимент «Год в космосе», который проводили Корниенко и Келли, он был направлен именно на изучение как того, как ведет себя человеческий организм при длительных пребываниях в микрогравитации. Но я дам ссылочку на статью, которую написал Зеленый Кот, в которой Виталий Егоров, который у нас два раза был в подкасте, там есть данные о научных исследованиях, которые проводятся на МКС. Весьма интересная, кстати, статейка, советую почитать. Ну и на этом, пожалуй, все. На сегодня буду закругляться. Мы сегодня с вами поговорили о том, как, возможно, будет выглядеть и что будет значить для человечества первый контакт с неземной жизнью. И наверняка, как мы выяснили, будет не такой, как нам описывают в фильмах. Скорее, это будет нечто мимолетное, но важное с точки зрения науки и нашего понимания самих себя и мира вокруг нас. Так что, надеюсь, это произойдет скорее, потому что хочется чего-нибудь интересного, конечно же, увидеть на своем веку. не пропустить и убедиться, что действительно мы не одни во Вселенной. Чего уж там во Вселенной, даже в нашей Солнечной системе. До Вселенной мы пока что ничего не можем сказать, потому что обнаружить там жизнь, ну, для нас пока нереально, если только эта жизнь сама не даст о себе знать. Мы пока что вон до Марса не можем долететь и посмотреть, кто там живет или хотя бы жил. Не говоря уже там о каких-нибудь соседних звездных системах. Так что ждем новых миссий. Будем всячески их поддерживать, если их будут куда-нибудь выдвигать, на какое-нибудь голосование, краудфандинг, не знаю, краудфандинг, конечно, вряд ли, но информационная поддержка для таких вещей тоже очень важная, чтобы их продолжали финансировать. Каждый, наверное, может сделать небольшой свой вклад информационный. Ну, а что касается подкаста, то вы также можете сделать свой небольшой вклад. У нас есть страничка на Патреоне, куда можно пройти, где можно поддержать проект финансово, если вы того хотите, если вам прям очень нравится, что мы делаем. Кроме этого, можете в iTunes поставить нам звездочки, можете написать там же отзыв, ну и, конечно же, пройти к нам на сайт, написать там какой-нибудь комментарий. Что вам больше нравится, то и делайте. Главное, знаете, что ваш фидбэк всегда стимулирует делать больше и интереснее контент. Ну и, конечно же, все стандартно. У нас есть Twitter, у нас есть Telegram. Причем в Telegram есть как канал, так и чат. telegram.me/birdycast – это наш канал, где можно читать новости. Ну и telegram.me/birdychat – это наш публичный чат, где зависает примерно 700 человек. Пишут, конечно же, не все, но я очень горжусь нашим этим маленьким сообществом, потому что там все культурно, цивильно, интересно и в то же время не так, как в большинстве мест в интернетах. Так что можете сами зайти и убедиться в этом. Ну и на этом все. До следующего четверга и да пребудет с вами сила.